Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский, гость нашего подкаста сегодня, аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Мажейко. Добрый день, Вадим.
Добрый день, Петр.
Ну, я сегодня, понятно, по какой причине просил вас стать гостем нашего подкаста. Уже много дней драматические кадры с белорусско-польской границы, наверное, на всех телеканалах и в Европе, в Северной Америке, в России, и, я думаю, что и в других уголках мира. Кризис, связанный с мигрантами. И в связи с этим 15 числа Европейский Союз объявил о том, что грозят новые санкции Лукашенко. Известно ли, в чем их суть, или до сих пор нет никакой ясности?
Ну, я так понимаю, санкции в пятом пакете, они, в общем, разрабатывались и раньше. И сейчас, да, основной фокус как раз связан с миграционным кризисом. В связи с чем это будет касаться как физических лиц, так и различных юрлиц, которые, по мнению Европы, в этот процесс вовлечены. И, наверное, основная, я бы сказал, интрига в том, будет ли в этот санкционный список включен глава белорусского МИДа Владимир Макей, потому что до сих пор все-таки его в списки не включали, что называется, держат дипломатическую дверь открытой, всегда такой хороший тон. Но здесь есть логика в том, что всем этим мигрантам фактически без всяких обычных проверок безопасности им белорусские консульства выдавали в этих странах визы. В связи с чем, как бы, европейцы логично считают, что ведомство Макея напрямую ко всему этому причастно. И в том числе была вторая интрига, которая уже разрешилась, в том, что касается авиакомпании «Белавия», которая и также после принудительной посадки самолета «Ryanair» с посадочным на борту, еще с тех пор «Белавия» не может, по сути, выполнять никакие рейсы в западном направлении. Но основная интрига была в том, что санкции против «Белавия» коснутся не только будущих контрактов на поставки самолетов, либо уже даже действующих. И в итоге, да, судя по заявлениям Ирландии, санкции коснутся действующих контрактов. А Ирландия здесь связана с тем, что большая часть самолетов «Белавия» в лизинге. Соответственно, если санкции коснутся этих контрактов, и лизинг этот с Ирландией напрямую этим связан, то, соответственно, «Белавия» просто в прямом физическом смысле лишится своих самолетов. Лизинговые контракты будут расторгнуты. В общем, мы видим, как эти санкции вполне конкретно должны, скажем так, напрямую мешать Беларуси продолжать этих мигрантов возить.
Вадим, скажите, пожалуйста, ну вот возить мигрантов начали довольно давно. И сразу было понятно, что Лукашенко может их использовать в качестве своеобразного оружия против Европейского Союза, и даже сценарии были понятны. На ваш взгляд, почему был выбран именно такой жесткий вариант, когда людей не, допустим, забирают на польскую территорию, не задерживают их, не отправляют в какие-то специальные учреждения, где потом, проведя соответствующую работу, не отправляют обратно на родину, а именно вот вариант такого жесткого противостояния на границе?
Ну, я думаю, действительно, Лукашенко с самого начала использовал их как оружие. И вопрос только в том, что вот эта эскалация, она все время нагнеталась, потому что Беларуси не удавалось добиться какого-то своих целей, то есть конкретного некого давления и уступок от стран Запада, благодаря таким более локальным акциям, ну, например, когда просто мигранты там единицами, там, десятками, сотнями пытались переходить границу перед малыми группами там, в лесу, в болотах. И мы видим, да, что европейские страны достаточно быстро мобилизовались, помогли Польше и Литве. Конечно, там всегда Польша и Литва хотели бы больше, но всегда это бывает. Но в действительности кажется, что в основном, в общем, им хватало ресурсов на то, чтобы границу физически охранять, будь то какие-то заборы или непосредственно средства, там, беспилотники, средства контроля, или непосредственно пограничники. И в итоге, да, поскольку Беларуси не удавалось добиться цели таким образом, отсюда пошли на обострение. Ну и сами эти мигранты, это же не Силовики – это, значит, такие вот нанятые тетушки, которые просто пассивно исполняют свою функцию. Они сами кровно заинтересованы границу перейти, поэтому они тоже стараются как-то организовываться и пытаться находить способы попасть в Европу. И отсюда пошла эта эскалация. А что касается польской стороны, ну и шире Европейского Союза, мне кажется, здесь есть очень более чем понятная принципиальная позиция, что Европа готова принимать мигрантов, когда это происходит по закону. По закону каждый из этих мигрантов, которых мы видим на кадрах, он может обратиться либо в официальные пограничные пункты вот, Польши или не прийти, значит, ни камни бросать, а, собственно, обратиться к пограничникам и заявить о том, что хочет получить убежище или какую-то дополнительную защиту. И тогда, вот, собственно, и начнется процесс, о котором вы говорили, то есть какие-то легальные процедуры. И более того, для того, чтобы облегчить им процесс, сейчас о таком просьбе, о таком убежище, они могут обратиться даже непосредственно в посольство Польши и Литвы в Минске. Но, я так понимаю, за последние месяцы там буквально единицы людей действительно с такой помощью обратились. И, ну, на мой взгляд, это ключевое для понимания того, что те, кому просто нужно хоть какое-то убежище от преследования на родине, они могут воспользоваться таким легальным механизмом. И все те, кто прорываются, они, в общем, ну, не скрывают, что их интересует Германия, а не Польша, Литва. А согласно европейским правилам, ты получаешь убежище или не получаешь, но в той первой стране, куда обратился, ты не можешь потом выбирать. Соответственно, тут, опять же, по-человечески понятная экономическая мотивация, и, собственно, многие сами жители Польши и Литвы тоже предпочитают жить и работать в Германии, а не на родине. Но другое дело, конечно, какими методами сейчас мигранты пытаются этого добиваться. Ну, потому что, на мой взгляд, вот то, те кадры, что мы видели в последние дни, все эти штурмы, бросание камней, это все, ну, в общем, работает в первую очередь против самих мигрантов, потому что продолжают убеждать страны Европы, что это выглядит такие просто архетипичные картинки орды варваров, которые пытаются с камнями и палками прорваться в Европу. И неудивительно, что это в том числе мотивирует и европейцев, и, соответственно, европейских политиков не давать им просто какого-то такого общего прохода. Ну и завершая, я бы сказал, это же, в принципе, знаете, такой классический шантаж, когда кто-то пытается прорваться, то, понятно, если ты уступишь один раз, там и режим Лукашенко, и мигранты, которые пока сидят, например, в Ираке, в Сирии, и раздумывают, ехать или нет, как только все они увидят, что Европа поддалась и какую-то массовую партию так нелегально опустила, ну все тут же радостно решат, что это классный способ и им здесь, в этом месте надавить. Собственно, именно поэтому и не идет речь о том, чтобы пропустить всю большую волну, которую сейчас видим.
Я просто с интересом прочел интервью депутата австрийского парламента Эвы Эрнст-Дзедзич. Она уроженка Польши, но уже много лет с семьей живет в Австрии, стала там политиком. И она, побывав на границе польско-белорусской, высказала такую мысль, что Польша нарушает некие законы, я не знаю, правда, о каких она именно говорила, видимо, связанных с миграцией, нарушает законы о предоставлении убежища нуждающимся. То есть, с ее точки зрения, те, кто каким-то образом попал все-таки на территорию Польши или смог контактировать с польскими пограничниками и выражают просьбу об убежище, они должны получать это убежище, и вот она выражала свое неудовольствие тем, что с некоторыми из них так себя ведут. Она видела травмированных людей. Поэтому, конечно, здесь иногда возникает вопрос. И, насколько я понимаю, тот же Владимир Путин, общаясь с Макроном по поводу кризиса, высказал тоже некое неудовольствие тем, что польские пограничники так себя ведут. А вот у меня такой вопрос, который касается непосредственно Лукашенко. Можно ли сказать, что он добился своих целей, поскольку ему впервые после выборов 2020 года удалось поговорить с Меркель?
Ну, значит, смотрите, что касается Польши, то, безусловно, Польша сейчас это совсем не какая-нибудь Швеция, и это совсем не та страна, которая с потертыми объятиями ждет мигрантов. В Польше все-таки надо понимать, что правящая партия правоконсервативная, которая мигрантов не приветствовала, и электорат ее также этих мигрантов не приветствует. И в этом смысле понятно, что Польша настроена на то, чтобы максимально никого не пустить. И, конечно, с точки зрения буквы закона, как я понимаю, вот те люди, которые пусть и нелегально, но уже перешли границу и физически находятся на территории Польши, они все должны быть в рамках юридической процедуры как-то приняты, их дело должно быть как-то рассмотрено. И да, возможно, они потом будут депортированы. Но, конечно, вариант, что тех, кто условно просто где-то перешел там, по лесу, по болоту, попал в Польшу, что их просто, там, грубо говоря, пинками выгнали обратно в Беларусь, ну, этот вариант, конечно, находится далеко за рамками закона. Но при этом, конечно, сложно понять, что конкретно в этом лесу происходит. Это такая серая зона. Там нет, понятно, никаких независимых наблюдателей. И, конечно, польские пограничники будут говорить, что, условно, там, дикие агрессивные мигранты ворвались, а мы их прогнали, и все было по закону. А мигранты, конечно, будут говорить, что они, бедные несчастные, пришли, а поляки их побили, выгнали, не по закону. И как было на самом деле, в каждом конкретном случае у нас нет никакой возможности просто узнать, нет никаких независимых сведений. И да, в том числе поэтому Польшу критикуют и за то, что из-за вот этого объявленного чрезвычайного положения на границе, из-за этого там не могут нормально работать ни активисты, ни журналисты. И это, конечно, выглядит вполне понятным перегибом, ну, потому что Польша понимает, что вполне цель режима Лукашенко – это как раз надавить вот на такие леволиберальные настроения, на настроения гуманистические. И когда вот как Путин там жалуется, значит, Меркель, Макрону, что как-то плохо себя ведут польские пограничники, там, права человека нарушают. Или особенно смешно это, когда белорусские власти начинают заявлять, какие-то, значит, какие-то польские пограничники плохие, кого-то побили подавятами. Очень смешно ставить вот эти заявления нынешних белорусских властей рядом с картинками того, что сами белорусские силовики делали против белорусов в 2020 году. И, в общем, понятно, что тут такой гуманизм и Лукашенко, и Путина – это совершенно такая циничная прагматика и просто попытка использовать леволиберальную риторику против европейцев. И поэтому, собственно, Польша и мешает, да, и СМИ все это освещают, потому что понимают, что не хочет, чтобы эти СМИ вольно или невольно участвовали в информационной войне на стороне Лукашенко. Конечно, это, прямо скажем, довольно ограниченный взгляд вообще на работу СМИ, очень такой инструментальный, но как бы логика поляков тут понятна. Что касается Лукашенко и звонка Меркель. Мне кажется, полезно вспомнить, что вообще-то после выборов 2020 года Меркель уже один раз звонила Лукашенко. Это было в августе, в разгар всех событий в Минске. Но тогда Лукашенко в прямом смысле не поднял трубку, и контакт не состоялся. И в этом смысле это, конечно, сейчас все пропагандисты белорусские показывают, что вот, мол, значит, звонок Меркель – это, в общем, главное, чего Лукашенко добивался. Хотя, с другой стороны, можно сказать иначе, что Меркель Лукашенко звонит второй раз, но если в прошлый раз он мог себе позволить не поднять трубку, а в этот раз он трубку поднял. Можно и так на это смотреть. Но что касается выиграл кто или не выиграл, ну, мне кажется, надо исходить из, опять же, прагматичных целей режима Лукашенко. Вряд ли Лукашенко просто очень соскучился по фрау Меркель и хотел с ней поболтать. Лукашенко интересует вполне конкретные вещи. Лукашенко интересует, чтобы санкции новые не принимались, а желательно отменялись старые, и чтобы с ним не больше не говорили о правах человека, о политзаключенных, о выборах, о пытках в белорусских тюрьмах, а чтобы с Лукашенко говорили об отмене санкций в обмен на исчезновение мигрантского кризиса. Собственно, то, чего Лукашенко хотел бы. Как мы видим, ничего подобного не произошло. Вообще-то, как раз каждый пакет санкций непосредственно сейчас и принимается, и уже речь идет и о шестом пакете. То есть понятно, что никаких отмен санкций тут не просматривается. И победить Польшу, Литву, Расколоть их общество и заставить там, польских или литовских политиков говорить о том, что надо, значит, Лукашенко быть осторожнее, а то он такой опасный, ничего подобного белорусский режим не добился. Скорее сейчас звонок Меркель я бы рассматривал как такую гуманитарную инициативу, потому что, ну, что мы сейчас с вами не говорили с таких политических точек зрения, но мне кажется, всегда полезно помнить, что вот эти мигранты на границе – это вполне конкретные люди, которые там, конкретно в белорусских лесах прямо сейчас там, замерзают, не хватает еды и медикаментов. И как бы к этому всему не относиться, но всегда полезно, ну, просто проявлять нормальную человечность и о людях заботиться. И в этом смысле Меркель, на мой взгляд, политик, который неоднократно демонстрировал, что нормальные гуманистические взгляды ей совсем не чужды, и она готова вкладываться, в том числе, своей репутации в решение таких вещей. Ну, тем более, что сейчас как раз Меркель, в общем-то, уходит, и напоследок делать какие-то вещи, думая не о том, как это отразится там, на ее личной репутации, а о том, какие будут гуманитарные хорошие последствия, ну, мне кажется, это более чем понятная для Меркель, может быть, мотивация.
То есть вы считаете, что торговаться с Лукашенко из-за мигрантов никто не будет, даже если речь идет не об отмене санкций, а хотя бы о приостановке какого-то этого конвейера по ограничению самого диктатора и его окружения в каких-то возможностях?
Ну, это же классическая история как в том, а какой смысл торговаться с шантажистом. Понятно, что как только ты шантажистом начинаешь торговаться и идти на уступки, единственный сигнал, который ты ему посылаешь, это сигнал о том, что его шантаж эффективен, ему надо и дальше продолжать так с тобой общаться. И более того, понятно, там, мы смотрим на ситуацию с перспективы там, Лукашенко или перспективы Путина, но для Европы, мне кажется, что контекст гораздо шире, и их скорее волнует даже не то, как это выглядит для Лукашенко, а как это выглядит для всех остальных. Потому что понятно, что если Лукашенко гипотетически смог бы продавить в данном случае Европу и с помощью миграционного кризиса шантажу добиться своего, то это же будет очень понятный сигнал всем автократам, и Путину, и Эрдогану, и кому угодно, что с Европой так можно, что это эффективный способ, и даже Лукашенко так может себе это позволить. Ну, тем более они. Поэтому довольно понятно, почему Европа совсем не хочет послать такой сигнал. И мне кажется, кстати, в эту парадигму ложится эти заявления, которые звучали накануне европейских санкций, о том, что и другие авиакомпании обязаны остановить подвоз любой транзитный такой мигрантов в Беларусь, иначе против них тоже будут санкции. И среди этих авиакомпаний звучали даже Аэрофлот и Turkish Airlines, хотя понятно, что Аэрофлот и Turkish это все-таки ну, несопоставимые по масштабу с Белавией. И если добить и так полумертвую Белавию, в общем, не так уж сложно, то связываться с туркишем и аэрофлотом – это серьезное заявление. И мне кажется, это тоже вот часть сигнала таким странам, как Россия и Турция, который должен показать, что Европа с такими вещами мириться не намерена и готова действовать очень жестко и серьезно. Поэтому я на самом деле не думаю, что против аэрофлота и туркиша будут прямо сейчас какие-то санкции. Да и тот же туркиш я видел, заявлял, что да, они как раз останавливают. Они не будут позволять гражданам Ирака и Сирии садиться в Стамбуле на рейсы до Минска. Но мне кажется, это очень такой важный сигнал, который, я думаю, и Россия, и Турция уловили и понимают, что это не самый эффективный способ давить на Европу. Это так не пройдет.
Ну что ж, Вадим, спасибо огромное за ваши комментарии и за ответы на вопросы. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что с нами на связи сегодня был аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Мажейко. Спасибо огромное, Вадим.
Да, спасибо, Петр, и спасибо всем слушателям. Хорошего дня.
Хорошего дня и вам. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.